эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Встреча глав МИД Грузии, Турции и Азербайджана. Юго-осетинский спикер встретился с военными и опроверг слухи о ликвидации оборонного ведомства. Вопросы энергоснабжения самопровозглашенной Республики Абхазия невозможно решать без участия Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийская оппозиция согласна на временное перемирие. 23 июня состоится референдум о членстве Великобритании в ЕС. На Украине чтут память героев Небесной Сотни. Сирийская оппозиция согласилась на возможное временное перемирие при условии, что союзники режима Башара Асада, включая Россию, прекратят огонь и будет снята осада городов, а также обеспечена свободная доставка гуманитарной помощи на всей территории страны. Как говорится в заявлении сирийского высокого переговорочного комитета, разные оппозиционные фракции договорились начать консультации о перемирии с помощью международных посредников. В документе подчеркивается, что ООН должна гарантировать прекращение огня России и Ираном, а также действующими самостоятельно военизированными отрядами и проправительственными силами. Представитель МИД России Мария Захарова сообщила о переносе запланированной на субботу в Женеве встречи целевой группы по прекращению насилия, которая работает в рамках международной группы поддержки Сирии. В пятницу в Женеве эксперты России и США выработали промежуточный документ о перемирии в Сирии, однако он требует окончательного согласования в первую очередь по срокам. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на дипломатические источники. Российский проект резолюции по Сирии, требующий защитить суверенитет и территориальную целостность Сирии, не получил достаточной поддержки в Совете Безопасности ООН и не был принят. Против проекта выступили обладающие правом вето США и Франция. Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что в телефонном разговоре с турецким лидером президент США Барак Обама выразил обеспокоенность в связи с развитием наступления на севере и востоке Сирии проправительственных сил и военизированных курдских отрядов. В заявлении говорится, что Обама признал право Турции на самооборону и выразил поддержку Анкаре как союзнику по НАТО. Сообщается также, что лидеры договорились усилить взаимодействие в борьбе с террористическими группировками, включая боевиков Курдской рабочей партии. Помимо этого, Барак Обама призвал Турцию проявить взаимную сдержанность, прекратив обстрелы сирийской территории. Ранее в пятницу Эрдоган заявил, что партия сирийских курдов «Демократический союз», на которую турецкие власти возложили вину за взрыв в Анкаре и против вооруженных отрядов, которые воюют на севере Сирии, применяет американское оружие против мирных людей. Турецкий лидер также выразил сожаление в связи с тем, что западные страны отказываются считать указанную организацию террористической. В пятницу уже поступило сообщение о том, что ответственность за взрыв в Анкаре взяла на себя курдская военизированная группировка «Ястребы свободы Курдистана». 17 февраля в результате нападения в турецкой столице погибли 28 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киеве сегодня проходят мероприятия, приуроченные ко второй годовщине кровавых событий на Майдане. Как сообщает УНИАН, около 2000 человек собрались на вече в память о героях Небесной Сотни. Возле памятного креста люди возлагают цветы в память о погибших. На лестнице перед Октябрьским дворцом выступают активисты, волонтеры, участники спецоперации на востоке Украины. Многие выражают недовольство действиями властей и нынешней ситуации в стране. Бойцы добровольческих батальонов заявили, что после событий на Майдане многих активистов и участников спецоперации отправили за решетку. По информации УНН, участники массовых мероприятий перекрыли движение транспорта по Крещатику от Монумента независимости до главпочтамта. Патрульные полицейские пытаются урегулировать движение транспортных средств по главной улице столицы. Сегодня же в центре Киева группа людей забросала камнями филиалы российских банков Сбербанк России и Альфа-Банк, а также офис олигарха Рината Ахметова. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В день памяти героев Небесной Сотни в центре Киева безопасность обеспечивают около 4000 сотрудников правоохранительных органов. Память погибших 20 февраля 2014 года на Майдане чтут и в других городах Украины. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня утром провел встречу с членами правительства по результатам своих переговоров в Брюсселе о новых условиях членства Британии в Европейском Союзе. После завершения встречи Кэмерон объявил дату общенационального референдума о продолжении членства Британии в ЕС. Он состоится в четверг, 23 июня этого года. Сообщается, что премьер-министр Великобритании в результате длительных и трудных переговоров в Брюсселе с руководством Европейского Союза достиг компромиссного соглашения, которое позволит избежать выхода Великобритании из ЕС. Переговоры в Брюсселе продолжались двое суток. Историческое решение, подписанное в эти дни в Брюсселе при одобрении всех 28 членов ЕС, обеспечит, по словам Кэмерона, сохранение Великобритании внешнего партнерства с еврозоной без присоединения к ней и предотвратит более плотную интеграцию королевства с политическим союзом, действующим в Европе. По словам Кэмерона, Британия никогда не станет частью европейского сверхгосударства. Премьер подчеркнул, что британцам никогда не нравилась эта идея, и они никогда не желали ее претворения в жизнь. Участники саммита в ЕС единогласно поддержали соглашение об условиях сохранения членства Великобритании в Евросоюзе.
В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Вчера в Тбилиси состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Грузии, Турции и Азербайджана. Стороны подписали документ о безопасности в регионе и борьбе с терроризмом. Некоторые грузинские эксперты, между тем, не исключают, что одной из главных тем трехсторонней встречи могло стать обсуждение угроз, вызванных российско-турецким противостоянием. Тему продолжит Звиа Мчидлишвили.
Пятая по счету встреча министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана в формате регионального сотрудничества, который начал свою работу в 2012 году, прошла вполне традиционно. Много заявлений о дружбе и партнерстве и мало конкретики. Встреча проходила за закрытыми дверями, затем участники сделали заявления, из которых стало ясно, что на этот раз главы трех МИДов обсуждали не только торгово-экономические отношения. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе рассказал, что стороны договорились углубить сотрудничество в вопросах усиления безопасности в регионе и борьбы с терроризмом. Актуальность теме придавали теракты, произошедшие в Турции буквально накануне встречи.
Мы вместе в борьбе против терроризма, и мы собираемся приложить максимум усилий, чтобы преодолеть угрозу глобальной безопасности. Мы обсудили ряд проектов стратегической важности, которые осуществляются не только для наших трех стран, но для пользы всего региона. Мы приложим все усилия, чтобы прежние и новые проекты принесли большой успех.
Заявил Джанелидзе. Также министр подчеркнул, что в ближайшем будущем состоится первое заседание Совета по стратегическому сотрудничеству на уровне премьер-министров. Глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу, в свою очередь, подчеркнул, что не бывает плохих или хороших террористов, и борьба должна вестись не только против Исламского государства. Также он назвал неприемлемым сотрудничество кого бы то ни было с террористическими организациями, намекая, по всей видимости, на контакты между Москвой и курдскими движениями. После брифинга главы внешнеполитических ведомств трех стран отправились в Карцахи, населенный пункт в регионе Самсхет-Джавахети, через который проходит строящаяся железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Там министры осмотрели работы и прокатились на пробном составе. Несмотря на то, что сегодняшняя встреча мало чем отличалась от других предыдущих встреч подобного формата, некоторые грузинские эксперты все же обращают внимание на то, что Анкара ведет себя откровенно активнее, чем обычно. Сегодня, например, глава МИД Турции вновь подчеркнул, что турецкие власти будут способствовать скорейшему вступлению Грузии в НАТО. А спикер грузинского парламента Давид Усупашвили признался, что на сегодняшней встрече с Чавушоглу они говорили об укреплении общих позиций с целью избежать военных агрессий и вооруженных конфликтов в регионе. Грузинский политолог Корнели Какачия считает, что активность Анкары в отношении Грузии обусловлена не только ее желанием укрепить грузинские тылы в случае возможной эскалации противостояния с Россией. Но это еще и сигнал Москве, говорит политолог.
Думаю, одной из главных целей активизации турецкой дипломатии в Грузии является демонстрация того, что Анкара способна и готова проводить региональную политику, противоречащую интересам Москвы. Скажем так, создать России определенные проблемы на Кавказе и в частности в Грузии. Думаю, что адресатом этой политики активизации является не столько Тбилиси, сколько Москва. Надо отметить, что Турция всегда поддерживала стремление Грузии в НАТО, но исходя из своих тесных торгово-экономических отношений с Россией, Анкара не придерживалась твердых позиций в этом вопросе. Сейчас же риторика кардинально изменилась.
Говорит Какачия. По сути, Турция превратилась в одного из главных лоббистов Грузии на пути в НАТО. В том, что противостояние между Москвой и Анкарой обсуждалось на сегодняшней встрече глав внешнеполитических ведомств Грузии, Турции и Азербайджана, не сомневается грузинский эксперт по международным отношениям, бывший глава грузинского МИДа Ираклий Менагаришвили. Он также указывает на активизацию Анкары. Однако, по его словам, это вовсе не значит, что за спиной Москвы выстраиваются какие-то планы, сговоры или козни.
Не думаю, чтобы кто-либо из здравомыслящих политиков Грузии может помышлять о включении в Грузию об участии или о какой-то роли Грузии при возникновении конфликта между нашими соседями. Было бы это действительно для нас во всех случаях. Но что касается перспективного формата участия в Грузии в обеспечении региональной безопасности, Грузия давно уже заявила, что ее стратегическое устремление – это стать членом Евроатлантического альянса, и мы более чем уверены, что роль альянса в обеспечении безопасности в целом в Черноморском регионе должна возрасти. По-другому, те вызовы, которые тут сегодня бурлят, они могут действительно привести к серьезной дестабилизации.
Говорит экс-министр. Напомню, что между Турцией, Азербайджаном и Грузией также существует формат регионального сотрудничества на уровне Министерства обороны. Последняя встреча глав оборонных ведомств трех стран состоялась в конце прошлого года в Стамбуле, где стороны договорились подписать меморандум об углубленном сотрудничестве в оборонной сфере. Ожидается, что документ, детали которого не разглашаются, будет подписан в ближайшее время. Звиатом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Встречу в Грузии мы обсуждали и с азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде. С ним побеседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Встреча министра иностранных дел в Тбилиси проходит в непростое время для каждой из трех стран. А как вы полагаете, с чем приехали гость?
Главный инициатор и главный, так сказать, заинтересованный в этом деле, конечно, это турецкий министр, который находится в поисках союзников в почти предвоенное время для себя. И, конечно, Турция ищет поддержки по всему миру и легитимизировать свои дальнейшие действия. Но азербайджанский представитель в данном случае с особой какой-то повесткой туда не явился, насколько я знаю. Ну, возможно, будут обсуждаться и карабахский вопрос, и турецкий представитель будет говорить, что мы будем поддерживать вас, а вы поддержите нас. Дипломатическая поддержка, возможно, и какие-то стратегические военные вопросы будут решаться.
Грузии и Азербайджану было что ответить на запросы Турции?
Ни Азербайджан, ни Грузия в военном смысле не имеет возможности прямо поддержать военные операции, но дипломатическая поддержка, моральная поддержка важна. И в этом смысле все, что пока могут Грузия и Азербайджан представить, это вот такая поддержка.
Насколько свободны в предоставлении такой поддержки Тбилиси и Баку в нынешней ситуации?
Я думаю, Тбилиси более свободен. А вот Азербайджан не свободен, потому что он находится под угрозой, под российской угрозой дестабилизации, блокад и прочих-прочих российских инструментов. А с Грузией уже все самое страшное произошло. Ну, поэтому вот Азербайджан между молотом и наковальней как бы остался.
А Грузия, вы сказали, более свободна, но тем не менее последние политические шаги от Тбилиси говорят о том, что они тоже пытаются выбрать какой-то срединный компромиссный путь.
Да, они пытаются, но теперь тут надо выбирать. Если Турцию поддержит Запад, Соединенные Штаты, НАТО, Европа, то Грузия же себя объявила европейским союзником и, безусловно, движется по европейскому пути. Так что она может вполне присоединиться к западной коалиции.
Но Баку каким-то образом обозначил свою готовность присоединиться к коалиции, но сделал это, как я понимаю, довольно осторожно.
Конечно, конечно. Это все обусловлено нежеланием портить отношения с Россией, не идти вразрез с российской политикой, от которой защиты нам нет. Как и Грузию, никто не защищал от России. Запад призывать-то призывает, а защищать особенно не стремится или не способен.
Вероятно, была и другая политическая ось на этой встрече. Грузии и Азербайджану тоже было что обсудить, и контекст весьма деликат. Азербайджане не скрывает свои обиды на Грузию по поводу последних энергетических решений, и тем не менее какие-то экономические и политические вопросы обсуждались.
Я думаю, что эти вопросы могли обсуждаться, но они не были главными. Могли, конечно, раз уж собрались все вместе, то почему не обсудить и уделить 45 минут на эти вопросы, это возможно. Глобально изменится все, если Россия вдруг преобразится и перестанет имперские вот такие ходы, замыслы притворять в жизнь. Все это будет видно после того, как решится вопрос с Украиной и Сирией. Если Россия добьется своего, тогда все на Кавказе останется по-прежнему. Если же Россия придет к единому знаменателю с Западом, а именно согласится на то, что Украина движется к Европе, что Грузия движется к Европе, и оставить Сирию и Ближний Восток в покое, тогда и на Кавказе многое изменится. Вот я так думаю.
То есть я вас правильно понял, что на этой встрече контекст определялся не только тремя участниками, но и сирийским, и украинским фактором?
Да, обязательно. Все это вместе. Проблема Сирии в том, что там опять Запад столкнулся с Россией. И в авангарде этого столкновения с западной стороны Турция. Как бы европейцы там особенно в пекло лезть не желают пока. И сейчас Турция пытается их тоже присоединить к себе в этой политике или там добиться реальной поддержки. Ну, все это в этом контексте, конечно, противостояние России и Запада по периметру России.
Это была беседа с азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетия задержал сотрудника полиции, пытавшегося провести через госграницу партию запрещенного в республике медицинского препарата «Лирика». Причастность сотрудника правоохранительных органов к транзиту наркотиков вызвала в Цхинвале скандал. Цхинвальцы отмечают, что слишком часто в последнее время они сталкиваются с некомпетентностью правоохранителей. Штат МВД раздут, следственные действия не ведутся, правоохранители причастны к ввозу наркотиков, генпрокурора сбивает пьяный водитель. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Глава МВД Южной Осетии Аксар Лавоев сообщил информагентству «Спутник», что преступник за два дня до его задержания уже уволился из правоохранительных органов по собственному желанию. В увольнение молодого сотрудника в Южной Осетии никто не верит. Все говорят, что это стандартная процедура по спасению корпоративной чести. Так всегда бывает, когда нельзя отмазать коллегу, его увольняют задним числом, мол, на момент совершения преступления он не имел к нам никакого отношения. Впрочем, бывший сотрудник легко отделался. Штраф 20 000 рублей вместо тюремного срока. А ведь тут целый целая партия наркотиков, 129 капсул лирики, стоимостью более 40 тысяч рублей, и это по стоимости препарата в аптеке, а не на черном рынке. И такое мягкое наказание. Я не требую кары для парня. Понятно, что 19-летний мальчик сам бы этого не придумал. Лирика – это препарат, продажа которого в России строго ограничена. Его надо было где-то достать, перевести через границу. Наконец, нужен налаженный сбыт в республике. Получается, что всю схему разработал один мальчишка. Или, может быть, ничтожность наказания – это плата за молчание? А ведь еще совсем недавно, после гибели местного студента от употребления курительной смеси, президент лично давал указание МВД пресечь распространение наркотиков в республике. Были публикации в прессе по этому поводу и встречное негодование пресс-службы МВД, мол, не раздувайте скандал на пустом месте, никакого черного рынка наркотических средств в республике нет. Вот вам и здрасте, наркоту возят менты. Вообще, в последнее время в правоохранительной сфере творится что-то неладное, говорит правозащитник Фатима Маргиева. Президент требует обеспечить безопасность города во время новогодних праздников, усилить меры безопасности именно потому, что Новый год сопряжен с обильными возлияниями. Итог усиления МВД – трое погибают на дорогах с Хинвала. Причем один из них – генеральный прокурор. Водитель, совершивший наезд, арестован, но полицейский не в состоянии обеспечить его безопасность. Во время конвоирования его убивает сын потерпевшей в дорожно-транспортном происшествии. Наконец, дело доходит до того, что сотрудники и сами совершают преступления. Это убийство журналистки Санакоевой, расследование которого едва не списали на неосторожное обращение с оружием или даже самоубийство журналистки, если бы не прямое вмешательство президента, говорит Фатима Маргиева.
И каждый раз президент говорит, что он берет под свой контроль и наркотики, и убийство Санакоева, и все, но тем не менее ничего не происходит. Никаких мер не принимают ни сотрудники Министерства внутренних дел, ни прокуратура. Со соблюдением законности они делают все, чтобы наше государство выглядело бандитским государством. И ни один из руководителей тех структур, которые обязаны соблюдать законность, ни разу не был привлечен к ответственности.
По словам российского политолога Евгения Крутикова, МВД Южной Осетии в том виде, в котором оно существует сейчас, в принципе недееспособно. Оно не способно исполнять даже охранные функции. Об этом мало кто говорит, но даже для обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий в Цхинвале приходится привлекать службы внешней разведки. И это при том, что штаты МВД раздуты непомерно, говорит Евгений Крутиков.
Следственные действия не ведутся. Образовательный уровень довольно низок. Это не означает, что все сотрудники МВД республики некомпетентны. Но в целом, при раздутом штате и, так сказать, непонятном внутреннем устройстве министерства, все это выглядит довольно странно.
Но ведь и какая-то ответственность должна быть. Ну вот человек, в ведомстве которого в течение короткого времени происходит такое количество ЧП, он или должен проводить какую-то мощную кадровую чистку, или сам подавать в отставку. Тут по-другому не получается.
Это вопрос, во-первых, личного выбора, что из этих двух вариантов избрать. Но учитывая те обстоятельства, при которых нынешний министр внутренних дел эту должность получил сам, как это все происходило после президентских выборов, как распределялись тогда позиции в правительстве еще Хугаева, как все это делалось, я думаю, что, скорее всего, некую реформу правоохранительных органов, конкретно МВД, нужно начинать с фигуры министра, безусловно.
Есть такое мнение, что на носу выборы – это не самое лучшее время для отставок силовиков, а что называется, коней на переправе не меняют.
Возможно, сейчас, в обстановке, когда все ближе и ближе выборы, подобного рода должности начинают играть ключевую позицию. И человек, который ее занимает, может на этом играть. Он может говорить, что вот да, я должен соблюдать стабильность, если не я, то кто, кроме меня. Но встречный вопрос, как же ты соблюдаешь стабильность, если вы не способны даже обеспечивать правопорядок на массовых мероприятиях, если не способны расследовать очевидно тяжкие преступления. Ну и вот такие вот встречные вопросы, по идее, должны разбивать вот эту логику о том, что я здесь обеспечу стабильность на выборах, и без меня как бы никуда. Потому что некомпетентность, она в таких случаях перевешивает политическую необходимость человека. Настолько некомпетентный человек не должен быть настолько политически необходим.
Это был российский политолог Евгений Крутиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В четверг премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабе провел в Сухуми пресс-конференцию. В среду он вернулся из поездки в Москву, где решал вопросы, связанные с энергоснабжением страны. Отвечая на вопросы журналистов, Миквабе, в частности, рассказал о том, почему вопрос энергоснабжения Абхазии невозможно решить без участия Грузии. Тему продолжит Елена Заводская.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия рассказал об итогах своей командировки в Москву. Прежде всего, он отметил:
Российская Федерация, несмотря на те проблемы и сложности, с которыми она сама сталкивается, в этом году то, что не оказалось нам помощь в плане инвестиций прошлого года и там ряд других вопросов, она от них не отказалась. И в 2016 году эта работа продолжена, и то, что было запланировано на 2016 год, не было сделано. И то, что не сделано в 2015 году, это в совокупности мы в этом году будем делать. В частности, я хочу вам сказать, что у нас инвестиционная программа составляет 4,7 миллиарда рублей. Сложная, трудная, но выполнимая. И правительство очень надеется и старается, чтобы эта программа была выполнена.
Он уточнил, что средства в рамках инвестиционной программы уже начали поступать, как это было запланировано, и работа ведется. Журналистов очень интересовали вопросы договоренностей, достигнутых в Москве по снабжению Абхазии электроэнергией. Миквабе сообщил, что верные отключения создавали серьезные проблемы для граждан. В то же время они не решали проблемы Ингургэс, и возникла угроза остановки электростанции. Поэтому правительство Абхазии обратилось к российским энергетикам с просьбой оказать Абхазии содействие и организовать подачу электроэнергии. В переговорах принимали участие российские, абхазские и грузинские энергетики. Появилась информация о том, что электроэнергию для Абхазии будет закупать у России и Грузия. В связи с этим возникли вопросы. Почему Россия не может подать нам энергию напрямую? Почему мы ее должны получать из Грузии? И будут ли увеличены тарифы оплаты? На это премьер ответил так.
Есть такой момент, диспетчеризация, да, существующая в бывшей советской системе. И даже если мы хотим какие-то перетоки устроить от нас в сторону Российской Федерации или Российской Федерации, то на самом деле это делает диспетчерская, которая находится в Тбилиси. Но так создана эта система. Была одна страна, и так она создана. В результате всех наших переговоров, думаю, что успешно были проведены все эти переговорные процессы. Хочу главное ответить, что, ну, вы видите, верных отключений больше нету. И главное, что тарифы для абхазской стороны потребления не будут увеличены.
Артур Миквабе пояснил, что потребленная энергия будет возмещена российской стороне в летние месяцы, когда выработка энергии на Ингургэс резко увеличится. Такая система введена в действие не сегодня. Она существовала все 20 послевоенных лет. Каждый раз, когда в Абхазии случались аварийные отключения, нам на помощь приходили и Россия, и Грузия. И все эти годы все перетоки энергии осуществлялись по такой же схеме и действовала система взаимозачета. Просто в этот раз объемы энергии, в которых нуждается Абхазия, оказались значительно больше. Общественность интересует судьба иска о защите чести и достоинства премьер-министра против бывшего гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазчай» Астамура Утерба. Последний публично обвинил премьера в том, что он вымогал у него взятку. По этому поводу Артур Миквабе сказал:
«Я думаю, что сейчас я очередную экспертизу мы нам сделали, как мне объяснили. И вот это все завершилось. И надеюсь, что будет какой-то ответ».
А
будет.
На судебный процесс выйдете?
Ну да, я готов, что у меня нет вопросов. И обещали мне, что вот уже последняя экспертиза проведена, и мы сделали. У меня даже состоялся там с одним из чиновников достаточно неприятный разговор, поэтому почему так долго вы это делаете? Но, с другой стороны, сейчас, если мое давление, в смысле, на... Они могут воспринять немножко по-другому. В этой связи, если не обо мне лично шла бы, я, наверное, поднял бы там более ответственно. В данном случае, надеюсь, что он уже завершен и выйдет в завершающий этап. Хочу вам сказать, что это дело моей части.
Премьер-министр также сообщил, что составлена конкретная программа обучения высшего руководящего состава абхазского правительства. Безвозмездную поддержку окажет Абхазии Российская академия народного хозяйства и государственные службы при президенте Российской Федерации. Министрам будут предложены 4 обучающих модуля, 3 в Абхазии и 1 в Москве. Проект будет реализован при непосредственном участии участии ректора Академии Владимира Мау и директора юридических наук Игоря Барциц. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Тбилисский городской суд готов осуществлять допрос свидетелей по новым правилам, заявила председатель грузинского Верховного суда Нино Гвенетадзе. Она выступила сегодня на 17-й внеочередной конференции. Завтра у нас будет еще один подготовительный тренинг. Это означает, что судейский корпус готов реализовывать новые требования закона, отметила Нино Гвенетадзе. На конференции рассматривались два вопроса. Один из них – выборы нового члена Высшего совета юстиции, который сменит Зазу Мнеишвили, у которого в марте истекает 10-летний срок полномочий. 213 голосами членом Высшего совета юстиции избран Серго Метапишвили. В процессе голосования приняли участие 226 зарегистрированных на конференции судей. 13 бюллетеней были аннулированы, остальные 213 судей поддержали кандидатуру Серго Метапишвили. Кандидатура была единственной, названной на конференции в качестве кандидата в члены Совета юстиции. Его представил секретарь Совета Ливан Мурусидзе. По данным Интерпресс-Ньюс, Серго Метапишвили работал судьей в Балниси. Он был недавно назначен в Тбилисский городской суд и находится на испытательном сроке. Многофункциональный торговый центр в селе Рухи Зугдидского района начнет функционировать весной. Сегодня центр, обладающий европейскими стандартами, осмотрел грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили. По информации администрации правительства, проект стоимостью до 15 миллионов лари осуществлен партнерским фондом. Также сообщается, что комплекс, состоящий из 10 зданий, занимает площадь в 10 тысяч квадратных метров, а общая площадь застройки – 5 гектаров. Премьер выразил надежду на то, что торговый комплекс станет новым словом в регионе и внесет свой вклад в его социально-экономическое развитие, сообщает Интерпресс-Ньюс. В самопровозглашенной республике Южная Осетия в воскресенье 21 февраля объявлено днем траура в связи со смертью главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. Соответствующий указ подписал президент Леонид Цибилов, сообщила агентству «Спутник Южная Осетия» пресс-секретарь главы республики Ганна Яновская. Агузаров скончался накануне в Москве. Его тело было доставлено спецбортом во Владикавказ, где его похоронят на Аллее Славы. В день траура на всей территории Республики Южная Осетия приспустить государственный флаг Республики Южная Осетия, предложить государственной телекомпании ИР и учреждениям культуры с 21 по 23 февраля отменить развлекательные мероприятия и передачи, говорится в указе президента. Яновская также сообщила, что завтра юго-осетинская делегация во главе с президентом выйдет в Северную Осетию, где пройдет прощание с Тамерланом Агузаровым.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Как заявил в среду министр энергетики Грузии Каха Каладзе, Грузия закупила в России дополнительные объемы электроэнергии для Абхазии. Грузинские эксперты и политологи с одобрением восприняли шаги, предпринимаемые правительством Грузии. Вместе с тем, если не будет упорядочено потребление электроэнергии в самопровозглашенной республике Абхазия, кризис неминуемо повторится, предупреждают специалисты. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Энергетический кризис в самопровозглашенной Республике Абхазия на сегодняшний день преодолен, объявил сегодня прессе глава Минэнерго Грузии Каха Каладзе.
Общеизвестно, что в Грузии, в том числе и на территории Абхазии, потребление электроэнергии растет быстрыми темпами. Поэтому в этом году особенно остро встал вопрос электроснабжения Абхазии. Ограниченные водные ресурсы не позволили Ингуригэс выработать необходимое количество электроэнергии. Несколько недель в Абхазии действуют ограничения, однако сокращение потребления не решило проблемы дефицита. Соответственно, создалась серьезная угроза по снабжению наших сограждан электроэнергией на этой территории. С целью недопущения тяжелых последствий нами было принято решение об импорте из России дополнительных объемов электроэнергии, благодаря чему в определенной мере негативные последствия были преодолены. Необходимо отметить, что комплексное решение этой проблемы в долгосрочной перспективе потребует основательной работы.
Резюмировал Каха Каладзе. Эхо Кавказа пыталась получить от Минэнерго дополнительные сведения о деталях поставок. Однако в пресс-службе заявили, что им нечего добавить к заявлениям министра. Главный вопрос, каким образом Грузия покроет России импорт дополнительных ежедневных поставок 140 мегаватт электроэнергии, так и остался без ответа. На сегодняшний день Грузия закупает из России электроэнергию только в период пиковых нагрузок, рассказал бывший глава Министерства энергетики Давид Мирцхулава. Электроэнергия из России поставляется в Грузию по двум высоковольтным линиям электропередач, и обе подключены к подстанции Саберью в Гальском районе Абхазии. По всей видимости, уровень воды на Ингуригэс уже достиг критической отметки, предположил Давид Мирцхулава.
В мою бытность министром уровень воды в водохранилище не раз опускался до критического уровня. Однако абхазская сторона никогда не расходовала таких объемов электроэнергии, и ситуация не выходила из-под контроля.
Что касается распространенного в части общественности Абхазии тезиса о том, что Грузия сознательно создала дефицит в электросистеме Абхазии, намеренно сливая воду с Ингушской плотины, то на это Давид Мирцхулава ответил, что слив воды в период паводков обусловлен исключительно техническими параметрами станции.
У Ингурской плотины имеется свой предел устойчивости, который нельзя превышать. Поэтому в период паводков воду приходится попросту сливать. Потенциал реки Ингури равен 10-12 миллиардов киловатт-часов в год, из которых на Ингурской ГЭС в год вырабатывается 3,5-4 миллиарда киловатт-часов. Распространенное в части общества мнение, что строительство двух больших станций на притоках реки Ингури приведет к дефициту воды в Ингурской плотине, не соответствует истине. Напротив, в перспективе аккумулируемая водная энергия приведет к более устойчивому и бережному расходованию ресурсов,
считает Давид Мирцхулава. Что касается политической части вопроса, то экспертное сообщество Грузии приветствовало решение властей. Вот что заявил политолог Гия Хухашвили.
Мы должны понимать, что если мы хотим реинтегрировать население Абхазии, нам необходимо задействовать максимальное количество экономических и социальных проектов, чтобы создать у населения обеих сторон максимальное сопереживание и соучастие по тем или иным направлениям. С этого угла сегодняшний поступок грузинской стороны можно рассматривать как инвестицию в будущее обоих народов. Однако подобные вопросы необходимо решать с максимальной сдержанностью, без излишнего афиширования и политизации вопроса, чтобы не свести на нет весь позитив,
заявил Гия Хухашвили. Между тем, сегодня стало известно о решении Минэнерго увеличить тариф за электроэнергию в регионе Кахети на 4 тетри. Данная мера уже привела к стихийным акциям протеста местных жителей. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинский лидер Леонид Цибилов обратился вчера с ежегодным посланием к народу и парламенту. Его выслушала Ирина Келексаева.
Начало послания было обращено к руководству депутатам, которых президент призвал к более конструктивной работе. Те, кто следит за событиями в Южной Осетии и наблюдает за чередой скандалов между законодательной и исполнительной ветвями власти, это не удивило. Главным достижением прошлого 2015 года президент назвал сохранение и упрочение мира на многострадальной земле Южной Осетии. Цибилов вновь подчеркнул важность сохранения и укрепления отношений с Россией, упрочения международных позиций Южной Осетии. Одна из идей озвучивания озвученное Тибиловым, касалось инициирования рассмотрения Государственной Думы Российской Федерации вопроса о признании геноцида югоостинского народа, осуществленного Грузией в 1920-1989-1991-2008 годах. Ждали от Тибилова и прояснения позиции о перспективах вхождения республики в состав России. Президент представил это так. Цитата. «Рассматривается возможность постановки на голосование вопроса о включении в текст нашей Конституции отдельной нормы, позволяющей президенту РЮО обратиться к Российской Федерации с предложением о принятии Южной Осетии в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта». Конец цитаты. По мнению главы государства, таким образом республика получит твердое конституционное основание для инициирования вопроса о вхождении в состав России и при том не будет обязывать российскую сторону сразу реагировать на результаты референдума по этому вопросу. Не обошел Леонид Тибилов стороной и резонансное обсуждение судьбы югоостинских вооруженных сил. По его словам, ведется подготовка проекта дополнительного соглашения о вхождении отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав вооруженных сил Российской Федерации. Определяется порядок их функционирования, применения и обеспечения. Но у республики, цитата, должно быть пусть немногочисленное, но национальное боевое формирование, подготовленное к эффективному ведению боевых действий, отметил он. Говорилось в послании и о повышении уровня жизни народа, о строительстве социально ориентированного государства. Из того, что привлекло внимание выступление президента в парламенте, это обеспечение начала деятельности Конституционного суда, переход на мажоритарно-пропорциональную систему выборов, формирование в Южной Осетии гражданского общества. Тут же по обыкновению Тибилов вернулся к ситуации с финансированием отдельных неправительственных организаций недружественными нам иностранными государствами. По его мнению, цитата, это дает основание полагать, что и проводимая ими политика неконструктивна в отношении нашей страны. Правда, впервые президент отреагировал и на многолетнюю просьбу третьего сектора о финансовой поддержке социально ориентированных негосударственных проектов. Леонид Тибилов пожурил представителей государственных СМИ за то, что, несмотря на осязаемые успехи в восстановлении и социально-экономическом развитии, которые, цитата, «мы видим воочию, и это нас радует, не совсем понятно, почему мы об этом стесняемся говорить». Не обделил президент вниманием и негосударственные медиа.
Из года в год мы укрепляем информационную сферу. У нас появляются новые сайты, интернет-пространство. Активизируется деятельность негосударственных средств массовой информации. Зато видим, что порой в этой сфере нас опережают наши идеологические противники. Надо признать, что мы так и не смогли эффективно противостоять потокам лжи и дезинформации некоторых враждебных агентств и СМИ, с которыми, кстати, активно сотрудничают отдельные наши чиновники.
После чего сообщил о грядущей реорганизации системы государственных СМИ. Некоторые присутствующие не поленились насчитать 14 тем, которые вызвали шквал аплодисментов и восторг присутствующих. Отдельных аплодисментов удостоилась президентская фраза «Мы не допустим отрыва власти от народа». Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
В начале этой недели на заседании Сухумского городского собрания разразился скандал, чуть ли не потасовка. Ситуация возникла из-за неожиданно появившейся идеи замены герба Сухуми. Откуда такие страсти, рассказал нам Виталий Шария.
Правда, в данном случае герб очень юный. Он был утвержден только в 1998 году. Да, так получилось, что у города, которому минимум 2500 лет, до той поры не было герба. Можно, кстати, предположить, что именно празднование 2500-летия Сухума, которое в конце минувшего века много раз назначалось на следующий год, но так пока по сию пору и не проведено, вызвало в жизни идею создания городского герба. Конкурс на лучший эскиз герба назначался в те годы не раз, но, наконец, он состоялся, и жюри присудило победу работе художника Тимура Кайтана. Хорошо помню, что не только у него, но и у почти всех других соискателей на эскизах, как важная деталь, фигурировали легендарные братья-близнецы Диаскуры, Кастор и Полидевк, участники легендарного плавания древнегреческого героя Изона Колхидус за золотым руном. которым приписывается основание на берегу нынешней Сухумской бухты города Диаскурии, или хотя бы изображение их шапок конусообразной формы, отчеканенное на монетах, найденных здесь археологами. И вот теперь на заседании собрания города было рассмотрено письмо главы Пицунской и Сухумской епархии отца Виссариона Аплия, в котором он предлагал заменить ныне существующий герб Сухума на предлагаемый им вариант. На этом варианте в центре герба располагается всадник с большим крестом. И, как уже было сказано, на заседании разгорелись нешуточные страсти. Во-первых, многим депутатам было непонятно, чего ради надо менять герб. Во-вторых, они напомнили о многоконфессиональности Абхазии и ее столицы. После заседания председатель городского собрания Константин Пилия разместил в соцсети оба варианта герба и предложил горожанам высказать свое мнение. Обсуждение покатилось как снежный ком и насчитывает сейчас уже почти 300 комментариев. Подавляющее большинство резко негативно восприняло новый вариант и саму идею смены герба на 18-м году его существования. Я сегодня встретился с Тимуром Кайтаном. Он начал с воспоминаний о том, в какой атмосфере проходил конкурс 1998 года, как его участники, а это в основном были друзья, соревнуясь между собой, в то же время и помогали друг другу, делились информацией о геральдике, с которой большинство столкнулось впервые. В свой эскиз, рассказывает Тимур, он заложил в частности два образа: основателей древней Диаскуриады Кастера и Полидевка и святого Евстафия, жившего в Абсилии в раннее Средневековье и плененного во время нашествия персов, увезенного и ослепленного ими. Так вот, когда в кабинете первого президента Абхазии Владислава Ардзинба с участием его советника Стамура Таня, историков Станислава Лакоба и Олега Бгажба, первого зама главы администрации города Анзора Куртуа решили обменяться мнениями о его первоначальном эскизе герба, Владислав Григорьевич обратил внимание на нимб вокруг головы святого. Тимур вспоминает.
Владислав говорит: «Я вас очень прошу, говорит, давайте этот нимб уберем». Я молчу, ничего не говорю. Он говорит: «Давайте уберем». Знаете почему, говорит? У нас многоконфессиональное, говорит, государство, говорит. Не будем акцент, говорит, именно на это дело. Ну, мы нимб убрали и оставили вот так.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По всей Грузии прокатилась волна полицейских рейдов. Многие правозащитники считают эту превентивную практику неправильной. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Сообщения о полицейских рейдах стали поступать в грузинские СМИ вчера поздно вечером, причем одновременно со всех уголков страны. На кадрах, которые удалось запечатлеть региональным журналистам разных телекомпаний, патрульные останавливают автомобили рядовых граждан, проверяют документы и обыскивают машины. Патрульных сопровождают люди в камуфляжной форме, черных масках и с оружием в руках.
Ходят, останавливают, ну зачем, не знаю. Проверяют документы. Не замечал, чтобы пешеходов останавливали. Не могу сказать.
Говорит один из жителей города Поти в интервью журналистам одной из местных телекомпаний. Объяснить неожиданные рейды в Министерстве внутренних дел решили лишь сегодня утром, когда в грузинских СМИ и социальных сетях появились тревожные сообщения о возможных поисках террористов или наркоторговцев. В МВД пояснили «Эху Кавказа», что это обычный заранее запланированный рейд.
С целью защиты общественного порядка и предотвращения преступлений Министерство внутренних дел в течение всего года осуществляет полицейский контроль согласно закону о полиции. Этот полицейский контроль проводится на основании приказа министра внутренних дел.
В законе о полиции говорится, что специальный полицейский контроль граждан, личных вещей или транспортного средства осуществляется при наличии достаточных оснований полагать, что совершено или будет совершено преступление либо иное правонарушение. Против принятия этой статьи в 2013 году выступали многие правозащитники. Задержание и обыск граждан лишь на основании подозрений может серьезно подорвать доверие общества к полиции, утверждали специалисты. Сегодня все ведет именно к этому, считает директор НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия.
В каждом случае, когда какие-то профилактические действия воспринимает Министерство внутренних дел, должно делаться публичное объяснение, по какому поводу ведутся такие мероприятия. И, конечно, общество воспримет пониманием, потому что ни один закон не обязывает гражданина Грузии или человека, находящегося на территории Грузии, с собой носить документ идентификационный его лично. Поэтому, если проводятся рейды, граждане должны быть уведомлены о том, чтобы носили с собой документы.
Полиция имеет полное право задержать на 48 часов человека, личность которого правоохранителям не удалось идентифицировать, продолжает Мухашаврия. Учитывая тот факт, что уровень доверия к представителям силовых структур Грузии в обществе достаточно низкий, готовность населения к подобным проверкам позволит избежать конфликтных ситуаций, считает правозащитница. Однако с ней не согласны представители Ассоциации молодых юристов, говорит член этого НПО Гога Хатиашвили.
В общем, цель этих мероприятий может быть разной, к примеру, изъятие незаконного оружия. Но если будет объявлено заранее о том, почему проводятся подобные мероприятия, то, думаю, смысл этих рейдов потеряется.
Между тем, в Министерстве внутренних дел обещают обнародовать данные о выявленных в ходе полицейских рейдов нарушениях сразу после их завершения. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В среду спикер парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с сотрудниками Министерства обороны, чтобы расставить все точки над «и». Он изложил свое видение интеграции юго-осетинских вооруженных сил в российские. Далее об этом Жанна Тарханова.
Спикеру юго-осетинского парламента Анатолию Бибилову у сотрудников Минобороны накопилось множество вопросов. В республике не утихает острая полемика вокруг подписания дополнительного соглашения с Россией в оборонной сфере. Многие обвиняют Анатолия Бибилова в том, что он выступает за ликвидацию юго-осетинской армии и Министерства обороны. Спикеру парламента пришлось убеждать офицеров, что это не так.
В первую очередь задача, которая для себя ставил во время встречи с личным составом офицерским Министерства обороны, это довести, что все эти слова, которые как бы в какой-то степени возлагают ответственность на парламент, они не могут существовать, и парламент не тот орган, который подготавливает и подписывает соглашение. И моя самая главная задача была, чтобы я довел до офицерского состава о том, что в любом случае парламент тут ни в чем не виноват абсолютно. Парламент выполняет свои непосредственные функциональные обязанности, которые прописаны в Конституции, в законах Южной Осетии. Вторая задача – это показать, что парламент абсолютно готов, значит, участвовать в, если это им необходимо, участвовать в тех, как бы, в подготовке соглашения на основе нормативно-правовых актов, которые есть у парламента по своим обязанностям, по своим функциональным обязанностям. Вот в этом плане, конечно, мы будем взаимодействовать.
Анатолий Бибилов добавил, что на встрече присутствовало руководство Министерства обороны вместе с исполняющим обязанности министра Ибрагимом Гасеевым. Бибилов говорит, что со стороны военнослужащих, цитата, «нет каких бы то ни было антироссийских настроений или нежелания служить в российских военных ведомствах». Конец цитаты. По словам спикера парламента, юго-осетинские подразделения, которые интегрируются в российские вооруженные силы, будут дислоцироваться на 4-й военной базе на территории Южной Осетии.
Самое главное, это жалко людей. Люди, которые могут жить гораздо лучше, люди, которые могут иметь гораздо лучше социальные гарантии, люди, которые касаются рядового состава, это и касается среднего звена офицерского состава и высшего звена офицерского состава. То есть мы должны думать о том, чтобы наши рядовые солдаты, наши офицеры, чтобы достойно жили, чтобы были опять-таки те же социальные гарантии, которые есть в Российской Федерации для военнослужащих по закону о статусе военных военнослужащих и так далее, так далее. Если сравнить боевую составляющую грузинской стороны, эти 800 человек, конечно даже в таком тактическом плане и в на сегодняшний день Российская Федерация полностью на себя взяла ответственность за безопасность Республики Южной Осетии. Военную угрозу, которая может исходить от Республики Грузия, обеспечивает российская армия. Вот Российская Федерация берет на себя и то обязательство, что военнослужащие, которые перейдут в российскую армию, они будут обеспечены и будут, естественно, выполнять задачу по обеспечению безопасности Республики Южной Осетии.
Югоосетинский политик Ахтанг Кирикзаев положительно оценивает тот факт, что кто-то из югоосетинских политиков наконец встретился с военнослужащими и разъяснил им, что изменится после подписания дополнительного соглашения.
Можно поприветствовать ту часть, что наконец-то кто-то пришел к военнослужащим непосредственно, который касается этого соглашения, и разъяснил им суть соглашения. То, что после этого кривотолки пересуд нашего соглашения перестанут, это очевидный уже факт. Думаю, что сейчас не то время, когда идет какая-то между двух усобница, при Южной Осетии, нам сейчас надо платиться вокруг того, чтобы создать достойные условия для наших граждан, для будущего нашего государства и его народа. Сегодня мы видим, что вот этот договор о союзничестве с Россией, с нашим стратегическим партнером, обеспечивает фактически нашу комфорт и наше будущее тоже.
Сказал югоосетинский политик Ролан Кирихтаев. Сана Тарханова специально для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Подотчетный Тбилисской мэрии Центр поддержки предпринимательства будет расформирован и объединен с городской службой экономической политики. Та же судьба постигнет еще несколько подобных компаний, принадлежащих мэрии столицы. Далее продолжит Анастасия Славинская.
Все, что не делается, все ради экономии. Такой вывод можно сделать из всего сказанного градоначальником Давидом Нормания. По его словам, расформирование муниципальных компаний и их слияние с другими службами улучшит работу мэрии и поможет сэкономить бюджетные средства.
Мы приняли решение объединить или оптимизировать некоторые юридические лица публичного права и общества с ограниченной ответственностью, находящиеся в подчинении у мэрии. Это обязательно сэкономит административные ресурсы, а сэкономленные средства будут направлены на те проекты и программы, которые будут способствовать развитию столицы.
Сказал мэр. Подробнее говорил его заместитель Ираклий Ликвинадзе. Дело в том, что Центр поддержки предпринимательства был сформирован в марте прошлого года, и уже тогда его открытие многие восприняли в штыки. Сейчас Ликвинадзе признался, что в какой-то степени функции этого центра действительно пересекались с деятельностью городской службы экономической политики. Поэтому их слияние сейчас, продолжил заместитель мэра, позволит распределить обязанности более эффективно и сэкономить до 2 миллионов лари в год. Впрочем, представители нацдвижения предпочитают расставлять акценты в этой истории иначе. Председатель фракции ЕНД Ираклий Абисадзе не понимает, зачем вообще было открывать Центр поддержки предпринимательства, если изначально было известно, что тот будет дублировать ряд функций уже существующей муниципальной службы. Тогда, год назад, продолжает Абисадзе, мэр лично заверял граждан, что создание этого центра принесет им много пользы, а сейчас, ссылаясь на экономию средств, он его расформировал.
Они уже потратили около 1,5 миллиона лари, из которых 1 миллион ушел на зарплаты. А сейчас, когда глава этого центра Александр Маргишвили перестал им нравиться, они вдруг выяснили, что, оказывается, в мэрии существует служба экономической политики, функции которой повторяет центр. Конечно, расформирование этого центра – единственное верное решение. Просто сейчас, спустя год, когда более 1 миллиона лари съедено из тбилисского бюджета, те, кто принял это неаргументированное, необдуманное и нелогичное решение, должны ответить за это.
Считает Абесадзе. С ним солидарен независимый депутат Сакреболу Алеко Элисашвили. Он изначально выступал против создания Центра поддержки предпринимательства, который, по его словам, был основан только для того, чтобы Александр Маргишвили, отстраненный от должности вице-мэра в прошлом году, остался при делах. За год существования центра, главой которого он был назначен, там не было сделано ничего, о чем можно было бы вспомнить сегодня, говорит Элисашвили. А учитывая, что за ничего не делание там еще и регулярно выдавали немаленькие зарплаты, бюджет лишился нескольких 1 миллион лари, продолжает депутат. Нельзя сначала создавать какие-то сомнительные службы, а потом, как ни в чем не бывало, расформировать их. Градоначальник должен отвечать за свои действия, считает Элисашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.